То, что нигде не живешь, все без тебя происходит. Новое солнце восходит, слышится детский галдеж. Чей-то пиджак на траве, чья-то гармонь мировая. Тут, понимаешь, в Москве все без тебя поживают. Что ж ты нигде не живешь, старые клятвы забыты. В грохоте новых событий имя твое не найдешь. Сын твой приходит с катка, рослый, красивый, упрямый, и говорит старикам: здравствуйте, папа и мама. Что ж ты нигде не живешь? Мы-то пока поживаем, мало чего успеваем, но презираем за ложь, но бережем за тепло старые добрые песни. Ну, постарайся, воскресни. Время чудес не прошло.
Обучаю играть на гитаре ледокольщика Сашу Седых. Ледокол по торосу ударит, Сашка крепче прихватит лады. Ученик мне достался упрямый, он струну теребит от души. У него на столе телеграмма: разлюбила, прощай, не пиши. Улыбаясь на фотокартинке, с нами дама во льдах колесит. Нью-Йорка, мадам, Лос-Дудинка, иностранный поселок Тикси. Нью-Йорка, мадам, Лос-Дудинка, иностранный поселок Тикси. Я гитарой не сильно владею, и с ладами порой не в ладах. Обучался у местных злодеев в тополиных московских дворах. Но для Сашки я бог, между прочим. Без гитары ему не житье. Странным именем Визбор Иосич он мне дарит почтенье своем. Улыбаясь на фотокартинке, с нами дама во льдах колесит. Нью-Йорка, мадам, Лос-Дудинка, иностранный поселок Тикси. Ах, коварное, это коварство, дальнобойный имеет гарпун. Оборона теперь и лекарство, семь гитарных потрепанных струн. Говорит он мне, это детали, но ошиблась в своей суете. Обучаю играть на гитаре и учусь у людей доброте.
Я родился по недосмотру 20 июня 1934 года в городе Москве, в родильном доме имени Крупской, что на Миусах. Моя 20-летняя к тому времени матушка Мария Шевченко, привезенная в Москву из Краснодара молодым, вспыльчивым и ревнивым командиром, бывшим моряком, устремившимся в 17 году из благообразной Литвы в Россию, Юзефом Висборосом, в России непонятное для пролетариата ас было отброшено, и отец мой стал просто Висбором. Так вот, отяжелев мною, направилась матушка как-то со мной внутри делать аборт, чтобы избавить свою многочисленную родню, Шевченок, Проценко, Яценко, от всяческих охов и ахов по поводу столь раннего материнства. Однако дело это у нее, как вы видите, не прошло. В те времена, да простят мне читатели эти правдивые подробности, но для меня они, как вы можете предположить, были крайне важны. В те времена необходимо было с собой приносить таз и простыню, чего матушка по молодости лет не знала. Так она и ушла ни с чем, то есть со мной. Вооружившись всем необходимым, она явилась снова, но учреждение был не то выходной день, не то переучет младенцев. Таким образом, различные бюрократические моменты сыграли решающую роль в моем появлении на свет. Впрочем, были еще и иные обстоятельства. Вскоре отец мой получил назначение в Сталинград, мы отправились туда, с ним отправилась туда и матушка. За 2 месяца до моего рождения отца стреляли, и он получил пулю из маузера в спину, в миллиметре от позвоночника. Мы вернулись в Москву, и тут как раз я и родился. После многих мытарств, после смерти отца, матушка, образование фельдшерица, взяла меня, и мы отправились в Хабаровск на заработки. Я видел дальневосточные поезда, Байкал, лед и торосы на Амуре, кинофильм «Лунный камень», барак, в котором мы жили, с дверью, обитой войлоком, и длинным полутемным коридором. Потом мы, так и не разбогатев, вернулись в Москву. Мы жили в небольшом двухэтажном доме в парке у Академии имени Жуковского. В башнях этого Петровского замка были установлены скорострельные зенитные пушки, охранявшие центральный аэродром. И при каждом немецком налете на нас сыпался град осколков. Потом мы жили на Сретенке в Панкратевском переулке. Мама училась в медицинском институте, болела сыпным тифом и возвратным тифом, но осталась жива. Я ходил в школу, во 2-й класс, на улицу Мархлевского, в Ланский переулок. Учились мы в 3-ю смену, занятия начинались в 7 вечера. В кинотеатре «Уран» шел «Багдадский вор» и «Джордж» из «Динки джаза». И 2 известнейших налетчика по кличке Портной и Зять фланировали со своими бандами по улице, лениво посматривая на единственного на Сретенку постового старшину по кличке Трубка. В школе тоже были свои события. То подкладывались пистоны под 4 ножки учительского стола, то школьник Лёва Уран из Персов бросал из окна 4-го этажа парту на директора школы Малахова, но не попал. Летом мы с матушкой ездили на станцию «Северянин», примерно в то место, где сейчас расположена станция техобслуживания «ВАЗа», где собирали крапиву на суп и ромашку и полынь против клопов. Скоро мы приехали на Песчаную улицу, где стояло только 4 дома, только что построенных пленными немцами. Иногда они звонили в квартиру, заходили и просили хлеб. В доме у меня жизни фактически не было. Я только ночевал в своей квартире. Отчим, приобревший телевизор КВН, по вечерам садился так, что полностью закрывал своим затылком крошечный экран. Впрочем, матушка, уже к тому времени врач, нашла противоядие, как-то сказав ему, что телевизионные лучи с близкого расстояния пагубно действуют на мужские достоинства. Отчим стал задвигаться от экрана, но это обстоятельство никак в семье счастья не прибавило. В те годы в руки попалась гитара, и нашлись дворовые учителя. Гитара общепринято считалась тогда символом мещанства. Один великий написал: «Гитара – инструмент парикмахеров», оскорбив сразу и замечательный инструмент, и ни в чем не повинных тружников расчески. В 14 лет под влиянием большой принципиальной любви в пионерском лагере, где я работал помощником вожатого, я написал первое стихотворение, которое начиналось следующим леденящим душу четверостишием. «Сегодня я тоскую по любимой, я вспоминаю счастье прежних дней. Они как тучки пронеслись мимо, но снова страсть горит в груди моей». Тетрадка с тайными стихами была обнаружена матушкой при генеральной уборке. Состоялось расследование, особенно насчет прежних дней. На следующий день я на своем столе обнаружил случайно забытую матушкой брошюру «Что нужно знать о сифилисе». Все-таки матушка была прежде всего врачом. О себе я полагал, что либо стану футболистом, либо летчиком. Я поступил в Московский педагогический институт в 1951 году и окончил его. Потом были институты песни, походы и песни, армия на севере, возвращение, дети, работа, поездки, горы, море и вообще вся жизнь. Но об этом уже в песнях.
Знаком ли ты с землей? Да вроде бы знаком. А чей тут дом стоит? Как будто общий дом. А может, это твой? Внимательно смотри, ведь нет земли такой в других концах земли. А может, это твой? Внимательно смотри, ведь нет земли такой в других концах земли. Вот крыша в доме том, ледовый океан, вот погреб в доме том, Хакасии туман, и дверь за облака, и море у ворот, в одном окне закат, в другом окне восход, и дверь за облака, и море у ворот, в одном окне закат, в другом окне восход. Он твой, конечно, твой, и крыша, и крыльцо, звездой над головой, с могилами отцов, и реками пьяна, непройденная шире, страны моей весна, великая Сибирь, и реками пьяна, непройденная шире, страны моей весна, желанная Сибирь. Не замечая бабьего лета, синих рассветов, теплых ветров, служат поэты в госкомитетах, ездят в такси, а чаще в метро. Им бы, поэтам, плавать бы в море, лед бы рубить им на ледниках, знать бы им счастье, мыкать бы горе, камни таскать бы им в рюкзаках. Ни за какие крупные деньги им не прижиться в этих стенах. Шапка в меху, да вот не по синьке, всем хорошо, да только не нам. Это поэтам кто-то накаркал, жить не дожив, идти не дойдя, плакать медведям из зоопарка по перелескам в серых дождях.
Ах, знаете вы тот аэропорт, где толпы пассажиров многотонные, где самолеты кружатся толпой над полосой горячего бетона. Не брит, не совершенен, но красив. Я слушал там, как приглашение к старту имеются свободные такси в Алупку, в Феодосию и в Ялту. Увы, но я там был случайный гость, не для меня маршруты эти были. Меня ждала страна сплошных снегов, великие арктические мили. И там, где ветер айсберги носил, я говорил: не вешать нос, ребята, имеются свободные такси в Алупку, в Феодосию и в Ялту. Вот так живу за 39 земель, курю табак на баке покетбота, язычник, поклоняюсь я зиме, помноженной на тяжкую работу. Когда-нибудь и я паду без сил на той земле, что праздностью объята. Имеются свободные такси в Алупку, в Феодосию и в Ялту. Вот автобус преогромный, словно желтый паровоз. Пассажиры пожилые, все в очках для наблюдения. Это шофер заграничный, немцев западных привез на поляночку лесную, где гуляют привидения. Речка тихая играет, птичка Божия поет, ходят парочки в обнимку, блещут зори до закаты, привиденья получают небогатый протпоек, пишут письма перед боем, проверяют автоматы. Немцы старые выходят и платочки достают, молча смотрят на ромашки, на цветы Иван да Мария, а в лесу, готовясь к бою, привидения снуют, и на родственников близких обращают ноль внимания. 30 лет усталый ротный все твердит один приказ. 30 лет дымок струится над жестяной кружкой с чаем. 30 лет звонит ефрейтор в недалекий штаб полка. Но ни разу в 30 лет штаб полка не отвечает. И без крика, и без грома бой идет, ужасный бой, ежедневно повторяясь, как заевшая пластинка. Уезжает тот автобус, пыль волочит за собой, и в поселке дачном дети все с жевательной резинкой.
Вам говорит что-нибудь имя Юрий Висбор?
Нет, абсолютно ничего. Слышала, но что-то, но ничего не говорит.
Хотя бы из какой области?
Вообще без понятия. Нет.
Абсолютно ничего не говорит.
Вообще. Тебе что-то говорит, да? Вот да. Девушка
слышала. Вы слышали что-нибудь?
Да, но я уже не помню. Ну что-то такое.
Да, очень слышал вообще-то. Юрий Висбор, по-моему, аранжировщик.
Вам говорит что-нибудь имя Юрий Висбор?
Да, металл.
Барт?
Барт.
А, Барт? А, да, такой. Да, есть такой. Видал, по телевизору в розыгрыше.
Ну, что вы знаете о Юрии Висборе?
В общем, знаю немного. Но знаю его песни.
А что для вас его песни?
Мы его песни пели, это было где-то самое начало 60-х годов, мы ходили в походы, это, в общем-то, это был наш автор.
Он слишком романтик, и его песни, они слишком, ну, оторваны от жизни.
Я не знаю, может быть, современная молодежь несколько иначе воспринимает этих авторов. Может быть, но время меняется, естественно. А как к этому молодежь относится, я не берусь судить.
Достаточно распространено мнение, что эти песни отжили свой век, что они больше уже никому не нужны, что...
Это неправильное мнение.
Может, не знаю. Ну, лично я так не считаю. Я считаю, что современная молодежь и люди более старшие всегда любили, любят и будут любить мои...
Попробуйте мотивировать свое мнение.
Ни одно произведение, вообще ни одно произведение самодеятельных авторов не было никогда обречено на вымирание.
Фамилия Юрий Висбор, а что-нибудь говорит?
Да.
Ваше отношение к нему?
Ну, мне он очень нравится как человек, как альпинист, горнолыжник, композитор, артист.
Вам что-нибудь говорит имя Юрий Висбор?
Ну, говорит, конечно, это поэт Барт.
Как вы относитесь к его творчеству? Принимаете ли?
Ну, как вам сказать?
В общем-то, да. Но это музыка, скорее всего, для души.
Ребята, как вы считаете, вообще эти песни, они обречены на вымирание или будут жить?
Будут жить,
нет,
конечно.
Будут жить, конечно.
Вы понимаете, музыка — это такая вещь, просто словами, про
нет,
которую не
бывает,
скажешь.
Просто это под состоянием бывает. Бывает, хочется разрядиться, то есть покричать там,
хочется сходить на Алису.
Нужна одна музыка.
Да.
Когда хочется просто посидеть и подумать о чем-то своем, то
нужна
как раз вот музыка Висбора, она более подходит к этому.
Вам говорит что-нибудь имя Юрий Висбор?
Конечно, говорит. Интересный человек.
А что говорит?
А что говорит, это очень такой человек, ребенок. Его надо любить. Когда его слушаешь, то становишься ребенком. Вот если его много слушать, то мы все идем к ребенку, по сути говоря, по существу души. А он уже зрелый ребенок. Жалко, что вот его нет. Вот это.
Как вы считаете, эти песни будут жить или умрут?
Конечно, будут. Вы что? Все, кто любит мультфильмы, любит детей, любит Висбора.
Мы входим в горы, словно входим в сад. Его верха в цветенье белоснежном, его стволы отвесны и безбрежны, и ледники, как лепестки, висят. В саду вершин растут свои плоды, они трудом и дружбой достаются, и те плоды нигде не продают, поскольку их названия горды. Мы женщин не пускаем в этот сад, поэтому не пахнет здесь изменой. Почтительно склонив свои антенны, за нами только спутники следят. В саду вершин растет одна гора, которая всех выше и прекрасней. И потому что путь туда опасней, На эту гору выйти нам пора. Надеюсь видеть вас счастливыми, не юной красотой красивыми, на шумных встречах молчаливыми, с детьми талантливо игривыми. Надеюсь, ваши приключения, пожары ваши и метелицы не привели вас к заключению, что ничего уж не изменит. Надеюсь видеть вас счищающих тугую грязь с сапог поношенных, крамольным глазом возмущающих ханжей и критиков непрошенных. Надеюсь, дети ваши здравствуют и шествуют тропой отважную, растут ужасные, лобастые и замышляют нечто важное. Надеюсь видеть вас спокойными перед болезнями и войнами, перед годами и разлуками, перед сомнениями и муками. Надеюсь, потому что верую, что наше время не кончается, и все, что с нами приключается, ведет нас на дорогу верную.